Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в программе расскажем о том, что совсем скоро, уже в пятницу, 30 августа, в Иркутске перед Дворцом спорта «Труд» откроется Иркутский международный книжный фестиваль. О том, что будет происходить в нашем городе в течение нескольких дней, расскажем сегодня. У нас в гостях куратор этого проекта Иркутского международного книжного фестиваля, литературный критик и главный редактор портала «Горький» Константин Мильчин. Здравствуйте.
Добрый день.
Совсем немного времени остается. Сейчас что происходит? Как готовитесь к событиям?
Как готовимся? Как? Проверяем все. Значит, нервничаем, радуемся. Ну, моя теория в том, что фестиваль вообще книжный – это счастье. А делать его – это какое-то особенное счастье. Но, конечно, любое счастье, оно, у него есть какие-то оборотные стороны. Это ночные перелеты через пол России, значит, жаркие безумные споры до 4 часов. До 4 часов ночи. Я очень хорошо помню, как я вот когда приезжал в прошлый раз и был в студии, уже последний день, мне улетать, по-моему, в 7 утра вставать или в 6 в аэропорт, 4 часа, и мы сидим с Мишей Фаустовым, другим куратором, сокураторы. И я говорю, надо пойти, мне хотя бы 2 часа вздремнуть перед субботом, потому что в Москве весь день как бы тоже там бегать по городу, работать, звонить и прочее. И тут возникает какая-то, я уже не понимаю, но сверх идея, как можно еще как-то повернуть, как еще можно сделать удобнее фестиваль, как там, какую-то дискуссию, и никакого сна, сидим и обсуждаем фестиваль. Но это, конечно, большое, это счастье и радость.
Больше сотни мероприятий.
Больше сотни, 120 мероприятий, по сути, внутри фестиваля, отдельный детский фестиваль, таких проектов в России, 40, по-моему, детских. Мы очень рады, что вот есть большая иркутская программа, она в прошлом году была чуть меньше, вот в этом году больше, и они перемешаны, да, то есть очень важно, чтобы на одной сцене были как местные авторы, так и, ну, известные на федеральном уровне. Это нам кажется очень важным, потому что просто приезжать в город каким-то, знаете, как шапито-шоу, это неправильно. А вот когда рядом на одной сцене выступают краски литераторы и из разных регионов России, вот это круто. Более что, в общем, на куску есть что показать.
Ну, я думаю, что просто всю программу объять в одной беседе это невозможно.
Для этого есть сайт Ир-книга, сайт Ир-книга, где надо навести курсорчик на раздел «Программа», нажать на него, и она там, собственно там выйдет.
Кого ждем в гости? Давайте перечислим, ну, самых ярких персонажей. Кого ждем?
Ну, опять, да, даже не знаю, с кого начать. А тут и Эрланд Лу, замечательный норвежский писатель, вообще один из моих любимых авторов, который ставит, ну вот, с одной стороны, очень пишет легко, смешно, понятно, и типаж этот понятен, да, такой как бы городской невротик, то, что называется, да, которого поймут в любом, ну, может быть, в райцентре в меньшей степени, но вот в любом облцентре России, как в каком-нибудь крупном мегаполисе, типа, не знаю, Казани, там, не знаю, или Москвы, так и в городе, ну вот, там, с населением меньше миллиона, вроде там, не знаю, Иркутска или Хабаровска, или Читы. Вот. А с другой стороны, какие-то ставят неудобные вопросы по поводу того, что такое прогресс, насколько это, ну, насколько прогресс есть только светлый, или, может быть, у него, наоборот, очень много есть и темных сторон. И человек, который очень давно уже не был в России, а вот в такой глубинной России, как Иркутск, нет, конечно, не был. Но тут, с одной стороны, не все сразу понимают, где находится Иркутск, но, с другой стороны, в итоге оказывается, что образованные люди, конечно же, все слышали, потому что все читали очень популярный на Западе, не очень известный у нас роман Жюля Верна, Михаил Строгов, «Курьер царя», и какая-то вот у образованных людей на Западе есть мечта вот повторить этот маршрут и доехать до Иркутска.
Называется фестиваль «Контуры нового мира».
Контуры будущего. Контуры будущего. Это очень важная задача, поставленная нам фондом «Вольное дело», который, собственно, благодаря которому фестиваль и происходит уже второй раз. Это попытаться понять, каким будет будущее. В этом смысле литература – это такой уникальная возможность относительно безболезненного проигрывания разнообразных сценарий будущего. Mm-hmm. Я не склонен говорить, что литература кому-то что-то должна и должна, там, не знаю, предсказывать будущее, должна здесь сценарий проигрывать, но важное ее свойство тем, что она может в той или иной степени описывать, как что может быть. Как вот если мы сделаем так, то оно будет так. Вот. И дальше мы или будем так делать, или не будем. И в этом смысле контуры, да, это же не это контуры. Это не ясное, не стопроцентное видение. Да? Но мне кажется, что благодаря литературе и благодаря... Или вот, ну, то есть, даже не так скажу. Человек, который все дни будет ходить на фестиваль, посетит там как можно больше событий, вот у него эти контуры начнут прорисовываться, выступать из тумана. Знаете, да, вот как подъезжаешь, да, к городу, еще его не видно, но контуры уже проступают. Да? Мне кажется, что, наверное, это вот так. Вот так, по крайней мере, я это для себя понимаю.
О некоторых тоже контурах хотел расспросить, выбрала такие реперные точки. Да? Музей истории ГУЛАГа представит серию кинопоказов в Иркутском планетарии. Что будет происходить? Вот подробнее расскажите,
ну,
об этой части.
Это, ну, наш, ну, один из участников программы «Музей ГУЛАГа» будет, во-первых, показывать свою кинопрограмму. Но мне кажется, даже более интересное это мероприятие, которое будет, по-моему, в субботу. Там будут рассказывать, как можно найти репрессированного родственника. Такой мастер-класс. К сожалению, для России с нашей историей непростой, вечно актуальная тема. А, вот, ну и для, в том числе как бы для региона тоже, как я понимаю, тоже очень важная. Вот, наверное, мне кажется, что вот это самое интересное. Не какие-то вот, не что-то такое глобальное, а вот конкретное. Да? Есть родственник, про которого какая-то в семье есть темная, тайная история. Непонятно. Вот они будут подробно объяснять, как найти восстановить биографию, понять, там, что с ним было.
Но еще на одной из площадок вы будете в том числе участвовать и обсуждать новый роман Пелевина.
Да, да, да. Буквально, значит, вот, ну как, не так много в России авторов, которые вокруг выхода новых книг, которых происходит буча, назовем это таким не очень литературным словом, да, но вот кого мы реально ждем, да, автора, которого мы ждем его романа. Более того, мы примерно знаем, когда он выйдет. Виктор Олегович всегда выпускает по книжице иногда в августе, иногда в начале сентября, иногда в конце сентября. Помню, был какой-то год, когда в октябре и все хватали за голову, думали,
что происходит?
Что случилось? Может быть, заболел, не дай бог. Вот. И, конечно, вот есть такой, знаю, элемент того, что мой коллега назвал «крысиные бега». То есть все стараются написать как можно раньше. И там мы опубликуем в 0 часов одну минуту. Потому что издательство просит, предоставляет роман критикам на условиях, это называется эмбарго. Да, нельзя говорить ничего конкретного до. То есть сфотографироваться с романом Пелевина в руках можно, сделать красивую фоточку, как ты читаешь, в шезлонге на берегу какого-нибудь водоема с бокалом чего-нибудь игристого и пенящегося в кружке можно, а говорить, что на 17-й странице убийца Дворецкий, хотя это не так, нельзя. А, вот, нет, про Дворецкого, конечно, можно, потому что все поймут, что это шутка. Вот, ну вот, значит, по-моему, это было в прошлый четверг, эмбарго закончилось, 22-го, и все начали вываливать рецензии, кто в 0,01 минуту, кто в 0,05 минут, кто решил забить и утром выложить, значит, вот, там, кто там чуть-чуть, например, в пятницу решил выпендриться. Но так или иначе, да, вот дружный такой поток рецензий, который обрушился на голову подготовленного или неподготовленного читателя, вышел. Как я понял, я единственный, кому книга конкретно не понравилась. Ну вот и поспорим с моими дорогими коллегами Егором Михайловым из Новосибирска. Значит, он написал смешной пост, что на него смотрят. Когда он говорит, что он из Новосибирска, он говорит, Сибирь, знаю, Байкал. Вот, а Егор ни разу не был на Байкале до сегодняшнего фестиваля. И вот, наконец, приедет. Ну да, это, конечно, комизм в том, что Сибирь, которая две трети... Ну, окей, понятно, что граница Сибири и Дальнего Востока очень условная, да, но вот мы сейчас считаем, что это отдельный регион Дальний Восток, а в 19 веке, например, это было не так очевидно, как бы, да, и вот из Иркутска там долгое время губернатор правил вот аж до Аляски, да? Вот. Ну, конечно, да, из Москвы многие люди, которые не столь любят Сибирь, как я, ездят сюда хотя бы на карту любят смотреть, вот им кажется, что да, что Новосибирск, что Чита, что я не знаю, что, ну, Что Норильск? Все
примерно. Да что Улан-Батор-то? Захватим. Что и Улан-Батор захватим. Да, Монголию нас периодически тоже просят съездить и на съемки в Улан-Батор. А мы такие, а так-то это другая страна. Ну, что там у вас? Улан-Удэ есть.
Действительно. Улан, да.
Да, там, да, да.
И то, и другое. Вот. Но если серьезно, то вот там будет еще Наташа Ламыкина из РБК, из Радио Спутник. Ну, вот, значит, поговорим о том. Майя Кучерская, тоже она и журналист, и книжный критик, и преподаватель Creative Writing School. Вот поговорим о новом романе Пелевина, о том, насколько он понравился. А еще будет дискуссия о Тарантино.
О, интересно. Но я добавлю, что книга называется «Искусство легких касаний». Можно будет в том числе, как я понимаю, приобрести тоже на фестивале эту книгу.
Вот точно я не знаю. Это надо обратиться к коллегам из «Продолита». Но я на своем горбу с чудовищным перевесом привез несколько экземпляров, которые мы подарим. К сожалению, без подписи Пелевин, я смотрю на мою коллегу Аню, которая занимается всем этим. Вот я привез три книжки, и участникам конкурсов мы подарим их бесплатно, то есть даром.
Ну что ж, мы продолжаем эфир. Напоминаю, что сегодня мой соведущий – это куратор Международного книжного фестиваля, который в Иркутске откроется уже в эту пятницу, 30 августа, Константин Мильчин. Константин, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ушли мы на перерыв, обсуждая новый роман Пелевина, и вот уточнили, что все-таки приобрести книгу можно будет в нашем городе.
Да, можно будет. Шатре Продолита очень хорошо, но и сохранится то, что мы с Аней Беляниной раздадим.
Кому-то повезет.
Кому-то повезет, да.
Ну что ж, о других тоже событиях хотела расспросить. Иркутская область тут все лето жила в режиме ЧС, и пожары серьезные были, и, конечно, наводнения, которого не случалось, да, в нашей регионе. Сразу несколько районов пострадали от большой воды. И я знаю, что в рамках книжного фестиваля тоже будет организована, ну, вот такая своеобразная благотворительная помощь для тех, кто пострадал.
Да, это будет помощь библиотекам из пострадавших регионов. Мне кажется, очень важная акция. Она будет проходить несколько раз за фестиваль на центральной сцене. Ну и, конечно, еще тоже понятно, что это не сколько помощь, сколько просто важный момент. Это не помощь, не имеет никакого отношения. У нас будет круглый стол, где местные журналисты и журналисты, ну, московские, такие как Марина Ахмедова, как Егор Мостовщиков. Ну, Марина Ахмедова, главная звезда русского репортера уже на протяжении 7 лет. Егор Мостовщиков, основатель самого ресурса, о котором больше всех говорят, «Батенька, да вы трансформер», они будут обсуждать, как писать о тяжелом, как сделать так, чтобы не навредить. Потому что, с одной стороны, очень важно рассказать всем, что происходит в регионе, который постигла катастрофа природная, техногенная, не знаю, теракт, массовый расстрел. Ну, к сожалению, мы сталкиваемся к вопросу о контурах будущего. Будущее не обязательно хорошее, да, и мы видим, да, как бы, что там даже какие-то появляются новые типы происшествий. И очень важна работа журналиста в этой ситуации.
Согласна.
Он не должен скрывать факты от всего остального населения страны. Он не должен поднимать панику, распространяя заведомо ложные слухи. Он не должен описывать, что все хорошо. Он не должен гнать чернуху. Вот как писать о том, о чем, по сути, невозможно, вот об этом говорят журналисты.
Но еще в рамках фестиваля будет нарисовано граффити. Расскажите, в чем тут идея? Я вот, если честно, подробностей совсем не знаю.
Ну, у нас запланированы разные такого рода
активности, вот, интерактивности.
Да, слово активность это не очень нелепая калька с английского. У нас есть несколько странных таких проектов, которые напрямую с книжками не ассоциируются. Да? Это, с одной стороны, вот, да, значит, будут рисоваться граффити. С другой стороны, например, у нас будет парад комиксов. У нас будут ходить люди, одетые переодетые под разных героев комиксов. Понимаете, мне кажется, что здесь самое важное, что при безусловном сохранении важности книги как, ну, вот объекта традиционного, которого мы понимаем как то, что называется книга-кодекс, да, то есть бумага, она бумажная, она из склеенных тетрадок, в ней 100 страниц, если это брошюра, до 1100 страниц, если это книжка Юрия Слезкина «Дом правительства». Значит, но способы чтения ее могут быть самыми разными. И восприятие. И в этом смысле переодевание в героя любимой книжки — это тоже способы прочтения. да, рисование граффити на литературные темы – это способ ее прочтения. Аудиокнига или электронная книга – это способ прочтения. Главное, чтобы сохранялся смысл и сама по себе идея, что книгу важно читать. Вот, наверное, в этом виде... Вот это, наверное, одна из таких тоже вопросов о контурах будущего. Это тоже очень такой, как бы, очень важный момент. И что творческий человек может читать книжку тоже разными способами. А, ну как, вообще, в принципе, нужно понять, что постмодернистское прочтение художественного произведения учит нас тому, что по факту любой культурный продукт доделывают два человека. Это, собственно, его создатель и его потребитель. Ну, то есть, постмодернистское высказывание, оно не прямое.
Mm-hmm.
Оно подразумевает разные прочтения, да? И, по сути, это прочтение, неважно, просмотр фильма, к вопросу о фильме, о дискуссии вокруг фильма Тарантино, да? Вот, оно делается, это то, что делается вдвоем, это то, что делается не в одиночку. А как это делается? С помощью осмысления дома, на диване. Да, Виктор Алексеевич Пелевин хотел сказать именно это, а не то, что я подумал вчера, да? Или же это то, что ты там используешь себя, свое тело, ну, например, не знаю, татуировки по теме книг. На Горьком был довольно большой материал, да? То есть, по сути, ты дочитываешь книгу, приходя в салон, протягивая руку, ну, я надеюсь, руку, а не что-нибудь другое, и набивая себе какие-то элементы из Гарри Поттера, вот так человек дочитывает книжку. Или он рисует граффити. Или он переодевается в некоторый странный костюм. Это какой-то новый способ прочтения. Понятно, что в той или иной степени он существовал раньше, да, там, дневниковые записи, например, где люди четко делились друг с другом прочитанным в книжках. Или когда люди пересылали фрагменты стихов в письмах друг другу, да. Вот, но, ну, там, так распространялась поэзия в 19 веке, например, да, могла. Но понятно, что 21 век предусмотрит какие-то более радикальные способы прочтения текстов. И вот мы приветствуем все возможные, ну или, например, спектакль «Чушь» без мягкого знака школы студии МХАТ, который тоже наш дорогой партнер и любимое детище фонда «Вольное дело». Вот там молодые артисты школы студии МХАТ провели несколько недель на родине Астафьева, ну вот в соседнем, в Иркутском регионе, в Красноярском крае, в Овсянке, где и по итогам общения с жителями деревни, которые еще помнили Астафьева, вот они сделали спектакль под названием «Чушь». Это тоже способ прочтения текстов Астафьева. Ну и вообще, как бы, да, разговора о литературе, разговора о литературе деревенщиков, разговоре о Сибири, каком-то ее особом менталитете, колорите, прекрасных отличиях, которые делают нашу страну великой. Потому что там, где различия, там на самом деле единение.
Вы знаете, еще, да, про чтение хотела расспросить. Миллионы разных рейтингов публикуют, причем эти рейтинги совершенно разные, касающиеся того, насколько мы читающая страна. А то говорят, что мы все-таки еще держим планку, а потом говорят, что, ребят, ну, читать мы совсем перестали. Вот вы все-таки наблюдаете, какую сторону медали, стоит ли этим рейтингам вообще верить?
Ну, смотрите, значит, насколько я понимаю, изначальная цитата из Леонида Ильича Брежнева звучала с точки зрения газет и журналов: «Советский Союз считается самой читающей страной в мире». То есть мы запомнили ее как бы дословно, но вне контекста, ну, вырванную из контекста. Значит, я думаю, что мы не самая читающая страна мира. Я думаю, что был определенный провал даже не в 90-е, а в нулевые, когда вдруг всем нашлась работа. Потому что в 90-е гораздо довольно много читали, потому что не очень было хорошо с работой. А даже когда она была, на ней не платили денег, заводы стояли, и люди как раз...
Вот, ну, что делать?
Вот люди читали, да. Плюс упали цензурные запреты, об авторском праве забыли вообще, и хлынул поток низкокачественных переводов массовой, иногда вполне качественной западной литературы, но вот тогда действительно все читали. А вот в нулевые случился некоторый провал, связанный с тем, что вдруг оказалось, что можно и деньги зарабатывать. И люди начали зарабатывать деньги, начали тратить. Ну вот то, что я уже, по-моему, даже несколько раз говорил разным в иркутским СМИ, что выяснилось, что, ну, вот читать, знать, получать образование не очень круто. А вот как-то даже не сколько зарабатывать, сколько тратить деньги круто. Но маятник, естественно, качнулся все-таки со стороны некоторой тьмы в сторону безусловного света, и снова знание снова стало чем-то хорошим, правильным и востребованным. И мне аккуратно кажется, что читают стали больше. Причем больше читают, ну там, не знаю, качественной литературы. У меня есть простой критерий качества литературы. Да? Литература качественная, хорошая, заставит тебя думать. Когда ты читаешь боевичок или любовный роман в мягкой обложке, то вряд ли тебе приходят на ум какие-то мысли, кроме «бей его» или «как же прекрасна романтическая любовь». Да? Что, наверное, тоже неплохо, но не очень глубоко. А вот когда книга заставляет тебя всерьез задавать вопросы, а как бы я поступил в этой ситуации? А как можно быть таким идиотом? А почему мир устроен именно так? Ах, вот оно оказывается. А еще, а оказывается, можно было так? Вот, ну, это самый простой вопрос. Да? Вот это хорошая книжка. Она заставляет тебя думать. А дальше уже идет вот, не знаю, некоторые таланты автора, как он работает с языком, со стилями, с наследием предшественников. Ну, вот все книжки, которые я представлю, которые, ну, окей, я не могу сказать за каждую книжку, которая будет продаваться на фестивале, да, тем более, что я очень хорошо помню, как в прошлом году пришли какие-то самопальные букинисты, стали рядом и тоже стали торговать какими-то книжками, ну, там, старыми своими, там, букинистическими. Это было очень трогательно. Но те, кого мы позвали, конечно, пишут тексты, которые заставляют задумываться всерьез о чем-то важном. А если не думать, то нужно спать паралич мозга. А когда думаешь, наоборот, мозг становится... Мозг преображается, начинает быстрее работать. И вот в этом смысле, конечно, сейчас больше читают какую-то качественную литературу. Это вот то, что я описывал, касается и нон-фикшн, и фикшн в равной степени. То есть и художественной, и научно-популярной, и документальной прозы в равной степени. Да? Потому что иные мемуары читаешь, они ставят тебя перед большими вопросами, задают тебе больше сложных вопросов, чем вообще что-либо.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем беседу. Напоминаю слушателям, что с 30 августа по 1 сентября на площади перед стадионом «Труд» фонд «Вольное дело» проведет Иркутский международный книжный фестиваль. Приходите, вход на фестиваль совершенно бесплатный. Спасибо.
Да, жду вас всех.
Тема дня.